Глава 11. Левелин пытался отговорить Хелен.
«Но это же дело полиции», — твердил он. «Я не говорю, что общаться с ней — большое удовольствие, но это ее дело. Да и отец с тетей Калли на стену полезут, сама прекрасно знаешь. Ты помнишь, как они набросились на меня, когда я во вторник?»
«Пусть лезут», — ответила Хелен. «Деньги-то мои, а не их. Я сама и решаю. Правда, формально я еще несовершеннолетняя. Это имеет значение, мистер Вульф?»
«Нет».
«Ну так вы возьметесь?»
«Возьмусь ли я за эту работу?» «Да, несмотря на печальный опыт сотрудничества с другим клиентом из вашей семьи».
Она повернулась к брату.
«Делай, как хочешь, Лу. Если хочешь, поезжай домой и скажи им. Но я бы хотела, чтобы ты...»
Он хмуро смотрел на нее.
«Ты твердо решила?»
«Да, абсолютно».
«Хорошо».
Он откинулся на стуле.
«Я остаюсь. Я, конечно, за Фростов, но прежде всего за тебя».
Он слегка покраснел.
«Будь по-твоему».
«Спасибо, Лу».
Она повернулась к Вульфу.
«Наверное, мне надо будет что-то подписать?»
Вульф покачал головой.
«В этом нет необходимости».
Он откинулся в кресле и прикрыл глаза.
«Конечно. Я назначу сумму в пределах разумного. У меня нет намерения заставлять вас платить за легкомыслие вашего двоюродного брата. Но нам следует обговорить одно обстоятельство. Вы приглашаете меня взяться за это дело, потому что... любили и уважали мистера Макнейра. Сейчас вы слишком возбуждены, но подумайте. Вы уверены, что завтра или, скажем, через неделю ваше желание не изменится? Хотите ли вы, чтобы убийцу нашли, судили, вынесли приговор и казнили, если им вдруг окажется, например, ваш двоюродный брат, ваш дядя, ваша мать или мистер Перен Жебер?»
«Но это же абсурд!»
«Может быть. Но я хочу услышать ваш ответ. Вы готовы заплатить мне за разоблачение убийцы, кто бы им ни оказался?»
Она пристально посмотрела на него и, наконец, сказала:
«Да».
«Вы не передумаете?»
«Нет».
«Похвально. Я верю вам и постараюсь помочь. А пока позвольте задать вам несколько вопросов. Впрочем, не исключено, что и одного будет достаточно. Когда в последний раз вы видели у Макнейра шкатулку из красной кожи?»
«Шкатулку?»
Она нахмурилась.
«Какую шкатулку?»
«Шкатулку из красной кожи».
«Никогда. Ни разу не видела никакой шкатулки. Я вообще ничего про нее не знаю».
«Вот как. А вы, сэр, готовы отвечать на мои вопросы?»
«Конечно», — откликнулся Лу Фрост. «Но не о шкатулке из красной кожи. Я тоже никогда ее не видел».
«Тогда, боюсь, нам придется продолжить», — вздохнул Вульф. «Кстати, могу сообщить вам, мисс Фрост, что мистер Макнейр знал или, во всяком случае, догадывался, что его ждет. Вчера, как раз когда вы были здесь, он оформил завещание у адвоката. Все имущество он оставил своей сестре Изабелле, которая живет в Шотландии, а своим душеприказчиком назначил меня, и мне же завещал красную шкатулку».
«Макнейр назначил вас душеприказчиком?» — удивился Левелин. «Но он же совсем не знал вас и позавчера даже не хотел с вами разговаривать».
«Именно так. Это говорит о степени его отчаяния. Мне ясно, что красная шкатулка поможет раскрыть тайну его гибели. Кстати сказать, мисс Фрост, я был рад вашему приходу, так как очень надеялся, что вы расскажете мне о ней».
«Я никогда ее не видела», — она покачала головой. «И я не понимаю, если он хотел передать ее вам, то почему же не сказал, где она?»
«Перед смертью он пытался сказать мне, где шкатулка, но, увы. Кстати, у инспектора Крэмера есть копия завещания, и десятки полицейских уже ищут то же самое. Поэтому мне срочно нужна ваша помощь. Расскажите все, что знаете. Я должен первым найти шкатулку. Не для того, чтобы спасти убийцу. Просто хочу помочь вам, потому что я всегда работаю на клиента. А полиция только на электрический стул».
«Но он же завещал ее вам. Это ваша собственность», — заметил Левелин.
«Как только вещественные доказательства попадают в руки следствия, они перестают быть чьей-то собственностью. И если шкатулку найдет мистер Крэмер, мы в лучшем случае сможем рассчитывать на роль зрителей, пусть и в первом ряду. Поэтому еще раз прошу, постарайтесь все-таки вспомнить какие-нибудь слова мистера Макнейра, может быть, жесты, а может быть, раздражение или смущение, когда, например, вы случайно зашли к нему в комнату, и он торопливо задвинул ящик стола. Может быть, он упоминал о тайнике, или кто-нибудь другой говорил об этом. Постарайтесь вспомнить какие-то привычные или, наоборот, несвойственные ему поступки или жесты».
Левелин задумчиво покачал головой. «Ничего не могу сказать», — проговорила Хелен. «Я постараюсь, но почти уверена, что ничего такого не вспомню».
«Жаль. Но все же попытайтесь. Квартиру и контору Макнейра полиция перевернет вверх дном. Но, может, есть еще какие-нибудь места, где он мог что-нибудь прятать? Гараж, яхта, загородный дом, например?»
Наморщив лоб, Левин вопросительно смотрел на сестру. Она кивнула. «Да, есть. Гленнон. Маленький коттедж недалеко от Брюстера».
«Гленнон? Странное название».
«Ну да. Он так назвал его по имени жены Энн и дочери Гленны».
«Это его собственный дом?»
«Да. Он купил его 6 лет назад».
«А что это за Брюстер? Где это?»
«Да, небольшая такая деревушка, милях 50 к северу от Нью-Йорка».
«Прекрасно!» Вульф выпрямился в кресле. «Арчи, звони Солу, Орри, Джонни и Фреду. Пусть немедленно едут сюда. Если не смогут быстро собраться все вместе, в Гленнон поедут 2, а остальные догонят потом. Пусть как следует осмотрят дом и участок. Там есть сад, мисс Фрост? Меня интересует садовый инструмент. Лопаты, грабли».
Она кивнула. «Он выращивал там какие-то цветы».
«Хорошо, Арчи, пусть возьмут мою машину. И запасные лопаты, или что там еще на всякий случай. И фонари. Скорее всего, тайник в доме, в стене или под полом. И быстрее! Постой. Сначала запиши в блокнот и перепечатай на моем бланке. Настоящим передаю в ведение предъявителю сего, Солу Пензеру, дом и участок в Гленнон, собственность покойного Бойдена Макнейра, и поручаю мистеру Пензеру предпринять там необходимые действия в соответствии с моими указаниями. Оставь место для подписи, а ниже пометь: душеприказчик Бойдена Макнейра. Строго говоря, пока я еще не вступил в права, но формальности оставим на потом».
Кивком он отпустил меня.
«Итак, мисс Фрост, вы, вероятно, могли бы сказать...»
Я сел за телефон. Соло и Ори я застал сразу же, они обещали приехать немедленно. Фреда Даркина дома не было, но его жена сказала, что знает, где он, и что минут через 10 он перезвонит. Что касается Джонни Кимса, то он звонил каждый день в 9 утра и сообщал о своих планах. Сегодня он доложил, что пока еще занят у Дела Причарда. Я позвонил Причарду в контору. Оказалось, что у Джонни работы там на весь день. Не успел я напечатать поручение Солу, как позвонил Фред, и в нашем распоряжении было уже 3 человека. Первым приехал Сол Пензер. Фриц проводил его в кабинет. Сол вошел, держа шляпу в руках, подмигнул мне, поздоровался с Вульфом, с одного взгляда запомнил обоих Фростов, потом вопросительно уставился на шефа. Вульф быстро ввел его в курс дела. Хелен Фрост объяснила, как добраться от Брюстера до Гленнона. Я вручил Солу подписанное поручение и 40 зеленых на расходы. Сол вытащил потертый коричневый бумажник и аккуратно сложил туда деньги. Вульф велел ему вывести машину из гаража и ждать Фреда и Орри у подъезда.
«Слушаюсь, сэр», — кивнул Сол. «Если я найду шкатулку и повезу ее сюда, в доме, кого-нибудь оставить?»
«Обязательно! Оставь Фреда, пусть ждет указаний!»
«А если кто чужой захочет предложить помощь?»
Вульф нахмурился.
«Я как раз хотел сказать об этом. Конечно, к закону и его представителям необходимо относиться с почтением. И все-таки попроси предъявить ордер на обыск».
«В шкатулке что-нибудь?» —
Сол засмущался.
«Жареное? Я имею в виду ворованное?» «Нет, юридически все ее содержимое принадлежит мне, так что если найдешь, не выпускай из рук ни на секунду».
«Будь сделано!»
Сол ушел. «Если уж шкатулка попадет ему в лапы, — подумал я, — то мне бы не хотелось быть на месте того, кто захочет отнять ее, хотя с виду Сол и не производил особого впечатления. А к Ниро Вульфу и его поручениям он относился столь же трепетно, как я к своему римскому носу и большим карим умным глазам». Вульф вызвал Фрица длинным звонком, а не двумя короткими, означавшими, что он хочет пива, и когда тот появился в дверях, озабоченно спросил.
«Как насчет ланча? На 2 гостей хватит?»
«Спасибо», — вмешался Левелин. — «Но нам надо возвращаться. Я обещал отцу и тете Калли».
— «Можете им позвонить. Я настоятельно просил бы мисс Фрост остаться. Каждую минуту шкатулку могут найти, и это будет принципиально важный момент. А вот на тот случай, если ее не найдут, мне необходимо еще многое узнать у мисс Фрост. Так как, вы остаетесь?»
«Хорошо. «Я останусь», — кивнула она. «Но я не голодна, просто посижу. Побудешь со мной, Лу?»
В ответ он что-то недовольно пробурчал.
Вульф обратился к Фрицу.
«Приготовь еще фрикасе. Если не хватит цикория, добавишь в салат латук. Ну и масло, конечно, не жалей. Охлади бутылку Марко Брунера 28-го года. И постарайся, пожалуйста, побыстрее».
Движением пальца он отпустил Фрица и устроился в кресле поудобнее.
«Итак, мисс Фрост, теперь у нас общие интересы. Мне нужны факты, и я намерен задать вам множество глупых, на первый взгляд, вопросов. Если какой-то из них окажется умным, вы этого все равно не заметите. Поэтому постарайтесь ответить на все, а я уже выберу то, что мне нужно». «И, пожалуйста, не тратьте время на возражения. Если я, допустим, спрошу, не посылала ли вас недавно ваша мать в ближайшую аптеку за цианистым калием, просто отвечайте «нет» и все. Однажды мне удалось таким вот образом разобраться в сложнейшем деле. На 6-м часу беседы я узнал от одной молодой дамы, что ей передали экземпляр газеты, из которого была вырезана некая статья. Поймите, я как бы временно лишаю вас права на личную тайну. Вы согласны?»
«Да». Она смотрела ему прямо в глаза. «Мне все равно. Я не сомневаюсь в вашей проницательности. Помню, как легко вы уличили меня в обмане во вторник утром. Но я хочу, чтобы вы знали. Сейчас мне абсолютно нечего скрывать. Даже не понимаю, чем я могу помочь».
«Возможно, ничем, но попытка не пытка. Для начала давайте полностью проясним нынешнюю ситуацию. а затем обратимся к прошлому. Должен предупредить, что мистер Макнейр все же успел вчера кое-что рассказать мне. Поэтому я имею некоторые представления о ваших отношениях. А теперь начнем. Что имел в виду мистер Жибер, когда сказал, что вы ему почти невеста?
Она поджала губы, но потом ответила без колебаний. Ничего особенного. Он несколько раз просил меня выйти за него замуж.
Вы давали ему повод сделать предложение?
Нет, не давала.
А кто-нибудь поощрял его ухаживание за вами?
Зачем? Да и кому это могло быть нужно?
Кому угодно. Любому из ваших родственников, подружек, его друзей.
Помедлив, она отрицательно покачала головой.
Вы говорили, что вам нечего скрывать.
Но я... Хелен умолкла и попыталась улыбнуться. И я подумал, что она особенно хороша, когда пытается вот так улыбнуться и показать, что у нее и в мыслях нет никого обманывать. Она продолжила. Это все настолько личное. Не понимаю, как это...
Вульф погрозил ей пальцем. «Давайте исходить из того, что наша главная задача — любой ценой найти убийцу мистера Макнейра. Даже если для этого понадобится, говорю в качестве примера, потащить вашу мать в суд и заставить ее давать показания против человека, который ей дорог. Если вы согласны со мной, то попрошу вас выбор средств для решения этой задачи предоставить мне. Еще. Не спотыкаться каждый раз на ровном месте. Так кто же поощрял ухаживание мистера Жибера?»
«Я больше не буду», — пообещала она. «Правда, никто не поощрял. Я знаю его всю жизнь, а моя мама, да и папа тоже были знакомы с ним еще до моего рождения и хорошо знали его. Он всегда такой внимательный, веселый, в чем-то действительно интересен, что-то мне в нем даже нравится, но иногда я его просто терпеть не могу. Мама очень просила меня не давать волю чувствам, говорила, надо учитывать его хорошие качества и то, что он давний друг семьи, и потому я не имею права оскорбить его решительным отказом. И вообще, не так уж трудно дать ему возможность надеяться, будто я окончательно еще не решила».
«И вы согласились?»
«Как сказать? Я не стала спорить. Маму трудно переубедить».
«А как относится к этому мистер Дадли Фрост, ваш дядя и опекун?»
«С ним я такие вещи не обсуждала. Но я знаю, что он скажет. Он не любит Перена».
«А мистер Макнейр?»
«Ему Перен был еще более неприятен, чем мне. Со стороны они казались добрыми знакомыми, но дядя Бойд никогда не лицемерил. Не знаю, стоит ли говорить...»
«Все непременно».
«Однажды, это было около года назад, он попросил меня подняться к нему в кабинет. Я пришла, там был Перен, а дядя Бойд стоял бледный, с решительным видом. Я спросила, в чем дело. Он сказал, что если его дружба и привязанность ко мне дают ему какие-то права, то он хотел бы в присутствии Перена заявить, что он решительно против моего брака с ним. Он сказал это таким официальным тоном. В общем, это было совсем не похоже на него. Но он не просил у меня никаких обещаний».
«И несмотря на это, мистер Жибер продолжал ухаживать за вами?»
«Ну, конечно, а что ему? Многие мужчины так поступают. Чего не сделаешь ради больших денег?»
«Бог мой!»
Веки у Вульфа дрогнули.
«Вы так циничны? Знаете, меня всегда восхищало мужество, с которым миллионеры терпят негативные стороны своего положения. А кто мистер Жибер по профессии?»
«Нет у него никакой профессии. Как раз это мне больше всего и не нравится. Он ничего не делает».
«На что же он живет?»
«Не знаю. Кажется, у него было... Однажды он что-то говорил мне. Он живет в Чесбро, водит машину.
Я знаю. Мистер Гудвин сообщил мне, что вчера он приезжал сюда на машине. Странный человек. Вы ведь знали его еще в Европе. Чем он там занимался?
Насколько я помню, ничем, как и здесь. Но тогда я была еще совсем маленькой. Его ранили на войне, и он приехал в Испанию навестить нас, то есть мою маму, конечно. Мне-то всего 2 года было. Потом поехал с нами в Египет, но когда мы отправились дальше на восток, он вернулся.
«Одну минуту».
Вульф хмуро смотрел на нее.
«Давайте уточним последовательность событий. Насколько я понимаю, в Испании собралась неплохая компания. Мистер Макнейр говорил мне, что он тоже был в Испании со своей маленькой дочерью. Начнем прямо с вашего рождения. Как вы вчера сказали, вы родились в Париже 7 мая 1915 года. Ваш отец в то время воевал в английской авиации и погиб, когда вам было всего несколько месяцев. Когда ваша мать повезла вас в Испанию?»
«В начале 1916-го. Из-за войны она боялась оставаться в Париже. Сначала мы остановились в Барселоне, потом переехали в Картахену. Вскоре к нам приехал дядя Бойд с Гленной. У него не было денег, он болел, и мать помогала ему. А потом приехал Перен. Я думаю, отчасти потому, что там был дядя Бойд. Они оба дружили с моим отцом. В 1917 году Гленна умерла, и дядя Бойд почти сразу же вернулся в Шотландию, а меня мама отвезла в Египет, потому что боялась революции в Испании или еще чего-то. Перен тоже поехал с нами».
«Прекрасно», — произнес Вульф.
«У меня в Египте есть дом. Я там уже 20 лет не был. Пол на веранде выслан красивой плиткой. Сколько времени вы пробыли в Египте?»
«Около 2 лет. В 1919-м, когда мне было 4 года, в Каире были беспорядки. Погибли 3 англичан, и мама решила оттуда тоже уехать. Перен отправился во Францию. А мы сначала перебрались в Бомбей, затем на Бали, в Японию и, наконец, на Гавайи. Дядя Дадли, как опекун, все время говорил, что мне надо получить американское образование. И вот в 1924 году мы переехали с Гавайских островов в Нью-Йорк. Тогда мне было уже 9 лет. Вот с тех пор я дядю Бойда и знаю по-настоящему. В Испании я его, естественно, не запомнила».
«Когда вы приехали, у него уже было ателье в Нью-Йорке?»
«Нет. Он рассказывал мне, что сначала делал модели для Вильдмердинга в Лондоне, и они пользовались успехом. Дядя даже стал одним из компаньонов в фирме, но потом решил, что в Нью-Йорке будет лучше. Перебрался сюда и в 1925 году открыл собственное дело. Конечно, он сразу же пришел к нам, и мама ему немного помогла. Она ведь уже многих тут знала. Но я считаю, у него дело и так бы пошло, потому что он был очень энергичен и по-настоящему талантлив. Ему уже начали подражать в Париже и Лондоне. А ведь никогда не подумаешь, если с ним просто так общаться или разговаривать».
Голос Хелен задрожал, она замолчала. И Вульф уже начал было успокаивать ее, но положение спас Фриц, который сказал, что кушать подано. Вульф отодвинул кресло и встал.
«Пальто можете оставить здесь, мисс Фрост, и шляпку. Позвольте мне настоятельно попросить вас об одной милости. Обедать в шляпке, кроме как на вокзале, — это варварство. Благодарю вас. В ресторанах? Я не имею о них ни малейшего представления, и по своей воле не пойду даже туда, где шеф-поваром будет сам в отель».
Когда мы расселись за столом, и Фриц принес закуски, то есть именно в тот момент, когда гости начали знакомиться с его кухней, Вульф по традиции подчеркнуто официально сказал:
«Мисс Фрост, мистер Фрост. Позвольте представить вам мистера Бреннера».
Как обычно, о делах за столом не говорили. Левелин нервничал, но про еду не забывал, да и наша новая клиентка, судя по всему, дьявольски проголодалась. Она, вероятно, и позавтракать-то не успела. Однако фрикассе она ела так изящно, что Вульф смотрел на нее с нескрываемым одобрением. Основное бремя застольной беседы он взял на себя и рассказывал о Египте, о керамике, о том, зачем верблюду раздвоенная губа. По ходу разговора выдвинул теорию, что колонизаторский гений Англии объясняется ее отвратительным климатом, который неизменно побуждает любого британца, обладающего хоть толикой здравого смысла и воли, искать счастье в иных землях. Закончили есть в половине третьего и отправились в кабинет, попросив Фрица подать кофе туда. Хелен позвонила матери. Судя по всему, на том конце провода было выражено родительское недовольство, так как сначала Хелен пыталась что-то объяснить, потом в ее голосе появилось раздражение, а закончила она совсем резким тоном. В продолжение всего разговора Левелин сидел с очень неодобрительным видом, но я не мог понять, к кому относилось его неодобрение. Во всяком случае, на нашу клиентку это подействовать не могло, так как она сидела за моим столом и лица его не видела. Вульф снова принялся расспрашивать Хелен о Перене Жебере, однако первые полчаса или около того дело почти не двигалось, все время мешал телефон. Позвонил Джонни Кимс и сказал, что если нужна его помощь, то он постарается как-нибудь выбраться. Я ответил, что не стоит, справимся. Позвонил Дадли Фрост с намерением задать взбучку сыну, но Левелин спокойно заявил, что должен быть при двоюродной сестре. Сама сестра сидела при этом с невозмутимым видом, но я с трудом подавил ухмылку. Затем последовал звонок Фреда Даркина, который сообщил, что они добрались до Гленнона, никого там не обнаружили и приступили к операции. Говорил он из деревни, так как в доме телефон не работал. Позвонил адвокат Макнейра, Коллинджер, и потребовал Вульфа. Слушая по своему аппарату, я, как обычно, все записывал. Адвокат осведомился, не может ли Вульф приехать сейчас к нему в контору для оформления завещания. Предложение, естественно, испортило Вульфу пищеварительный процесс по меньшей мере минут на 10. Наконец они договорились, что Коллинджер сам прибудет на 35-ю улицу завтра утром. Затем, в самом начале 4-го, тоже по телефону, к нам прорвался инспектор Крэмер и сообщил, что его армия на всех фронтах одержала крупную победу, а именно, не продвинулась ни на шаг. Ни шкатулки, ни ее следов, ни малейшего указания на мотив преступления. В бумагах Макнейра тоже ничего, что хоть как-то объясняло бы его гибель. И полнейшая неясность, кто приобрел цианистый калий. Вообще ничего. В голосе Крэмера звучала досада. «Да, тут еще одно забавное обстоятельство», — говорил он. «Мы нигде не можем найти младших Фростов. Вашего клиента Левелина нет ни дома, ни в театре. И Хелен тоже нигде нет. Ее мамаша говорит, что она ушла около 11, но куда не знает. Я выяснил, что Хелен дружила с Макнейром, поэтому в смысле поиска в шкатулке она для нас самая большая надежда. Макнейра только что прикончили, а она мотается по городу. Не исключено, что они что-то учуяли и слиняли. Говорят, Лу заходил к Фростам на 65-ю улицу, и они ушли вместе. Мы пытаемся их выследить».
«Мистер Крэмер, ради бога! Я уже второй раз пытаюсь объяснить вам, что мисс Хелен Фрост и мистер Левелин Фрост сидят у меня в кабинете, и я беседую с ними. Мы прекрасно пообедали». «Как? Они у вас?» «Да, приехали вскоре после вашего ухода». «Черт побери!
В голосе Крэмера проскользнули истеричные нотки.
«Вы что, хотите один снять сливки? Мне надо срочно поговорить с ними. Попросите их подъехать сюда. Хотя, погодите, позовите ее к телефону».
«Видите ли, мистер Крэмер?»
Вульф откашлялся.
«Я не имею обыкновения снимать сливки. Что же касается этих молодых людей, то их визит был для меня полной неожиданностью. Я ничего не имею против вашего разговора с мисс Фрост, но нет никакого смысла».
«Что значит «не имею против»? Шутите, что ли? С какой стати вам быть против?»
«Ни с какой. Но я счел уместным отметить это, так как мисс Фрост является моей клиенткой, и, следовательно...»
«Ваша клиентка? С каких это пор?»
Крэмер уже кипел.
«Что за штучки? Вы мне сами сказали, что вас нанял Лу Фрост».
«Да, действительно. Но тут все переменилось. Фигурально выражаясь, я меняю лошадей на переправе. Теперь вот работаю на мисс Фрост. Так я хотел сказать, что нет никакого смысла дублировать наши действия. Она перенесла тяжелый удар и очень нервничает. Конечно, вы имеете право допросить ее, но я уже занялся этим сам и пока еще не закончил. Кроме того, маловероятно, что ее интересы не совпадут с вашими. Она также горит желанием найти убийцу мистера Макнейра. За этим меня и наняла. Говорю совершенно откровенно, не она, ни ее двоюродный брат не имеют ни малейшего представления о красной шкатулке. Они ни разу не видели ее и даже не слышали о ней. Черт!»
Трубка на мгновение замолчала.
«Тем не менее, я хочу поговорить с ней».
Вульф вздохнул.
«В вашей чертовой дыре она устала и ничем не сможет помочь вам. У нее 2 миллиона долларов, а к ближайшим выборам у нее уже будет право голоса. Почему бы вам не заехать вечером к ней домой или послать кого-нибудь из ваших помощников? Потому что я...» «Ладно, бог с ней. С вами бесполезно спорить. Значит, она не знает, где шкатулка?» «Она вообще ничего о ней не знает. И ее двоюродный брат тоже. Даю вам слово».
«Хорошо. Я, пожалуй, свяжусь с ней попозже. Если что всплывет, дадите мне знать, ладно?»
«Непременно!»
Вульф повесил трубку, отодвинул аппарат, снова откинулся в кресле, сцепив пальцы на животе, и проворчал, качая головой.
«Он слишком много говорит. Мисс Фрост, я уверен, вы не расстроились из-за отмены визита в полицейское управление. Должен признаться в своем глубочайшем предубеждении против того, чтобы мои клиенты посещали это заведение. Будем надеяться, что поиски шкатулки немного отвлекут мистера Крэмера от вас».
«Похоже», — вставил Левелин, — «нам остается только ждать, пока не найдут шкатулку. И вообще, если вы так заботитесь о своих клиентах, лучше бы сами поменьше их беспокоили».
«Напоминаю вам, сэр, что вы находитесь здесь исключительно благодаря моему долготерпению. А у вашей кузины, к счастью, хватает здравого смысла, наняв специалиста, соглашаться с его методами. Так на чем мы остановились, мисс Фрост? Ах, да. Вы говорили, что мистер Жебер приехал в Нью-Йорк в 1931 году. Вам тогда было 16 лет. Сейчас ему 44, значит, тогда было 39. Возраст далеко не преклонный. Полагаю, на правах старого друга он сразу же стал часто бывать у вас в доме».
Она кивнула.
«Да. Мы уже знали о его приезде. Он написал заранее. Конечно, я его совсем не помнила, ведь в последний раз я видела его, когда мне было всего 4 года.
«А вам никогда не приходило в голову, что он приехал в Нью-Йорк с какими-нибудь политическими целями. Насколько мне известно, он был членом организации «Королевские молодчики».
Вряд ли. Я даже уверена, что нет, хотя, конечно, я говорю глупости. Откуда же мне знать наверняка? Но думаю, что нет.
Во всяком случае, вы знаете, что он нигде не служит, и это вам не нравится.
Мне это ни в ком не нравится.
Интересная мысль для богатой наследницы. И тем не менее, если мистер Жибер женится на вас, это и будет его служба. Но давайте сохраним надежду, что он исправится. Скоро 4 часа, и мне придется покинуть вас. Хочу только спросить вот о чем. Вчера вы сказали, что ваш отец умер, когда вам было несколько месяцев, и поэтому вы не знали его. Потом вы произнесли «то есть» и умолкли. Я просил вас закончить мысль, но вы сказали, что это несущественно. Вполне вероятно, что это действительно так. Но мне хотелось бы все же знать, что вы имели в виду. Помните?
Она кивнула. «Ну, это и правда несущественно. Даже, пожалуй, глупо».
«И все-таки. Я же говорил, что нам приходится искать иголку в стоге сена».
«Это действительно пустяк. Однажды, когда я была маленькая, мне приснился сон».
«Пожалуйста, расскажите».
«Ну, хорошо». Первый раз он приснился мне лет в 6, когда мы жили на Бали. Потом я не раз пыталась вспомнить, что было накануне, чтобы понять, почему мне это приснилось, но ничего не вспомнила. Мне снилось, что я маленькая девочка, но уже умею ходить, наверное, мне 2 года. Рядом со мной на стуле на салфетке лежит очищенный апельсин, разломленный на дольки. Я беру 1 дольку и в рот, а другую даю мужчине на скамейке и говорю: «А это папе». Хорошо помню, что это был мой голос, только совсем детский. Потом съедаю 1 дольку, беру новую и опять говорю: «Это папе». И так до конца, пока весь апельсин не кончился. Я проснулась и заплакала. Это было на какой-то террасе. Мама спала на соседней кровати. Она подошла и спросила, в чем дело. Я говорю: «Я плачу, потому что мне очень хорошо». Я матери никогда не рассказывала об этом сне. Потом он часто повторялся. Последний раз, когда мне было уже 11, и мы жили в Нью-Йорке. И каждый раз я плакала.
«А на кого был похож этот мужчина?»
— спросил Вульф. Хелен покачала головой. «Я же говорю, что все это глупости. Может быть, вовсе и не мужчина. Просто мне так показалось. У мамы сохранилась только 1 папина фотокарточка. Но я не видела ее тогда и не знаю, похож ли он на того во сне. Я просто называла его папой».
«Вот как!»
Вульф вытянул губы трубочкой, помолчал и, наконец, заметил:
«Довольно знаменательно, тем более, что имела место определенная картина. А вы в детстве ели апельсины?»
«Кажется, да. Я всегда их любила».
«Ладно. Может быть, вы и правы. Ничего существенного в этом нет. Вы упомянули о карточке отца. У вашей матери осталась всего 1 фотография?»
«Да, она сохранила ее для меня».
«О себе? Ничего?»
«Ничего», — помедлив, тихо сказала Хелен. «Тут нет никакой тайны. Мама была жестоко оскорблена папиным завещанием, и ее можно понять. Да, у них произошла серьезная размолвка, я толком не знаю какая. Это давно было, когда я еще только родилась. И все равно. Он ничего ей не оставил. Вообще ничего. Даже скромного пансиона не назначил.
Вульф кивнул. «Понимаю. Все состояние было завещено вам с передачей под опеку до вашего совершеннолетия, а опекуном он назначил дядю Дадли, своего брата. Вы сами-то читали завещание?»
«Один раз, очень давно. Дядя показал мне его вскоре после нашего приезда в Нью-Йорк».
«И вы, 9-летний ребенок, разобрались в условиях завещания? Неплохо. Как я понимаю, ваш дядя наделялся исключительным правом распоряжаться вашим состоянием по своему усмотрению, причем какой-либо контроль со стороны вас или третьего лица не предусматривался. Насколько мне известно, принятая в таких случаях юридическая формулировка звучит следующим образом: абсолютная и неподотчетная свобода действий. То есть, в сущности, вы не знаете, каким состоянием будете располагать по достижении 21 года. Может быть, миллионами, а может и ничем. Более того, вы даже рискуете получить наследство, одни долги».
«На что вы намекаете?» — возмутился Луфрост. «Если вы хотите сказать, что мой отец...»
Вульф оборвал его. «Помолчите. Я ни на что не намекаю. Я всего лишь констатирую факт полного неведения моей клиентки относительно своего состояния. Вероятно, оно увеличилось, но не исключено, что и растрачено. Она же не имеет об этом ни малейшего представления. Как по-вашему, мисс Фрост, я прав?»
«Да», — она нахмурилась, — «я действительно не имею представления. Хотя точно знаю, что все 20 лет полагающееся мне содержание выплачивалось каждый квартал полностью и без задержек. Мистер Вульф, мне кажется, мы слишком...»
«Мы скоро закончим. Через несколько минут мне придется покинуть вас. Что до кажущейся неуместности моих вопросов, то я предупреждал, что они могут коснуться чего угодно. Позвольте задать еще два вопроса о завещании. Вы вступите во владение наследством 7 мая?»
«Очевидно».
«Кто становится наследником в случае вашей смерти до этого срока?»
«Если бы я была замужем и имела ребенка, то мой ребенок. Если нет, то половина отходит моему дяде, половина его сыну, моему двоюродному брату Лу».
«Вот оно как! Даже в этом случае вашей матери ничего не достается?»
«Ничего».
«Так, в той ссоре ваш отец принял сторону брата?» —
обратился Вульф к Левелину. —
«Советую вам в ближайшие 5 недель беречь двоюродную сестру как зеницу ока. Если с ней что-нибудь случится за это время, вы станете обладателем $1 миллиона, а ночные кошмары и угрызения совести надолго лишат вас покоя. Крупные завещания — штука сплошь и рядом пренеприятнейшая. Подумать только! Однажды погорячился человек, и вот его уже давно на свете нет, а другим людям столько несчастий».
Вульф пристально посмотрел на клиентку и поднял палец.
«Очень скоро вам самой придется составить завещание. Распорядиться своим состоянием на случай смерти. Ну, допустим, 8 мая или чуть позже. У вас, полагаю, есть адвокат?»
«Нет, в нем не было необходимости».
«Теперь будет. Богатство для того и придумано, чтобы содержать адвокатов, призванных охранять его от разграбления».
Вульф посмотрел на часы.
«Должен вас покинуть. Считаю, мы недаром потратили столько времени. Я вижу, вы думаете иначе. Напрасно, поверьте мне.
благодарю вас за долготерпение. А пока мы томимся в ожидании вестей об этой злополучной шкатулке, хочу попросить вас о небольшом одолжении. Не могли бы вы сегодня пригласить мистера Гудвина к себе на чай?»
Последние полчаса Левелин сидел с очень недовольным видом, но, услышав эти слова, сделался просто мрачнее тучи. Хелен взглянула на меня и снова повернулась к Вульфу.
«Не знаю, но если вы настаиваете...»
«Настаиваю. Надеюсь, мистер Жибер тоже будет у вас?»
Она кивнула.
«Он уже там. Во всяком случае, был там, когда я разговаривала с мамой. Правда, маме может не понравиться».
«Догадываюсь, что миссис Фрост будет не в восторге. Она ведь считает, что вы лезете в осиное гнездо. Но настоящее осиное гнездо — это полиция. А мы, в отличие от нее, вас пока не ужалили. Что касается мистера Гудвина, то он вполне здравомыслящий и рассудительный молодой человек, не лишенный к тому же наблюдательности. Мне бы хотелось, чтобы он побеседовал с мистером Жибером и с вашей матерью, если она согласится, конечно. Мисс Фрост, вы уже не маленькая и затеяли сложное и небезопасное предприятие. Надеюсь, вам удастся убедить ваших родственников и друзей хорошенько все взвесить. Если они находятся в неведении относительно обстоятельств смерти мистера Макнейра, то, не исключаю, им будет интересно узнать некоторые подробности, чтобы потом вместе с нами нащупать тропинку к истине. Посему, если вы соблаговолите пригласить мистера Гудвина на чашку чая...»
«Думаю, и отец сейчас с ними», — ворчливо вставил Левелин. «Он собирался подождать нас. Представляю, что там начнется. Если вам нужен Жибер, почему бы не позвать его сюда? Он куда угодно пойдет, если Хелен попросит».
«Нет. В ближайшие 2 часа я буду заниматься своими цветами».
Вульф снова посмотрел на часы и поднялся. Наша клиентка перестала кусать губы и обратилась ко мне.
«Мистер Гудвин, мы бы хотели пригласить вас на чай».
«С удовольствием», — кивнул я, — «премного благодарен». Подходя к двери, Вульф заметил:
«Мисс Фрост, должен признаться, что мне приятно иметь такого клиента, как вы. Приятно, что вы не ходите вокруг да около, а прямо говорите «да» или «нет». Я убежден, когда мы завершим наше дело, вам не придется ни о чем жалеть».
На пороге он повернулся.
«Кстати, Арчи, пока ты не ушел, принеси тот пакет из своей комнаты и положи на мою кровать».
Он проследовал к лифту. Я встал и, пообещав гостям вернуться через минутку, взлетел по лестнице. Миновав без остановки 2-й этаж, где была моя комната, я поднялся на самый верх почти одновременно с лифтом. Вульф ждал меня у входа в оранжерею.
«Во-первых, посмотри, как будет реагировать вся эта компания на возвращение молодых Фростов»,
— распорядился он.
«Во-вторых, постарайся все-таки выяснить, не видел ли кто-нибудь из них шкатулку раньше? А может быть, она и сейчас у них? В-третьих, вызови их на откровенность».
«Понятно. А мне насколько быть откровенным?»
«В рамках разумного. Поскольку там будут все, вполне вероятно, что тебе доведется разговаривать с убийцей. Имей это в виду. Ведь убийца откровенничать не станет. В то же время ты должен рассчитывать на их искренность».
«Само собой, я человек здравомыслящий». Когда я сбежал вниз, наша клиентка уже надела шляпку, пальто и перчатки, а ее двоюродный братец в решительной позе стоял рядом. Впрочем, на физиономию его уже легла тень сомнения. Я ухмыльнулся. «Вперед, ребятишки!»